Тень воина. Дом у дороги. Длинные белые кудри были восхитительны. Шелковистые и блестящие, они развивались на ветру, переливаясь, словно речная рябь, под яркими солнечными лучами. Ее волосы были просто великолепны. Вот только украшали они две гиеньи головы на сером мохнатом теле размером с овцу, дополненном парой широких кожистых крыльев. Гаишник, над которым промчалась тварь, от изумления замер, глупо открыв рот. А нечисть описала крутой вираж вокруг стеклянной будки поста ДПС и ринулась в новую атаку. «Ква!» — выдохнул Олег, чувствуя, как наливается жаром примотанный к запястью серебряный крест, сигнализируя о приближении нечисти. И резко наклонил влево мотоцикл, выкручивая рукоять газа. Заднее колесо сорвалось в пробуксовку. Иж стремительно развернулся вокруг своей оси. Середин отпустил акселератор, выпрямил своего двухколесного друга и снова до предела открыл заслонку карбюратора, разгоняясь по вечернему, освещенному желтыми фонарями шоссе. Стрелка спидометра ушла вправо, едва не уткнувшись в ограничитель. Однако тварь скользила по прохладному воздуху быстрее, намного быстрее. Поняв, что уйти не удастся, бедун воткнул нейтраль, со всей силы наступил на рычаг заднего тормоза, чуть наклоняясь в левую сторону. Мотоцикл с визгом развернуло еще раз, вокруг едко запахло паленой резиной. Середин коротко выдохнул, опустил рогатину, направив сверкающий наконечник чудовищу в плечи, как раз между основаниями голов. Отпустил поводья и дал шпоры, ощущая в ступнях нестерпимую щекотку. Он фыркнул, брыкнулся и открыл глаза. «Тебе привиделся дурной сон, ведун», — тихо сообщила обнаженная зеленоглазая курносая девушка. У нее были небольшие и аккуратные, словно выточенные ювелиром из лучшего янтаря, ушки с длинными мочками, бледные бесцветные губы, тонкие белесые брови и длинные ресницы. «Берегиня», — пробормотал Олег, окончательно приходя в себя после ночного кошмара. «Спасибо, что разбудила. А то меня там чуть не съели». Он зевнул и тут же засучил ногами под венжейшей шкурой. «Кто там еще?» «Травяной?» — рассмеялась Берегиня. «Добудиться я тебя не смогла, как неладные почуяла. Пришлось помощника звать». Невидимое существо, что крутилось возле ступней, выскользнуло наружу. Закачались растущие возле орешника колоски, вздрогнули нижние ветви. Девушка тоже поднялась, бесшумно двинулась к ближним березкам. — «Постой, Берегиня! — окликнул ее Олег. — Скажи, куда я заехал?» — «Белый лук это, ведун!» — послышался голос хранительницы рощи из-за спины, в то время как сама она растворилась среди деревьев перед ним. Тут же весело застрекотали какие-то пичуги. Запрыгнул на волосы и тут же скакнул дальше упитанный зеленый кузнечик. Возмущенно всхрапнули лошади. Это означало, что на землю приходит утро, и кутаться дальше незачем. Ведун снова зевнул, сел, отодвинув от себя саблю, откинул край шкуры, сладко потянулся, рывком встал, сбежал по траве к ручью. Войдя по колено, наклонился, ополоснул лицо и шею. На большей решимости не хватило. Чей не май месяц на улице, листопад на дворе. Чуть выждав, чтобы вода протекла, зачерпнул ладонями, напился. В этом мире милостью сварога не нужно было бояться радиации, токсинов или смытых с полей пестицидов. Просто вода. Пей не хочу. А есть в такую рань ему не хотелось. Погладив стреножных коней по мордам, Олег сказал им по паре ласковых слов, не спеша оседлал грозно фыркающую гнедую кобылку, потом навьючил на чалого мерина узлы с походным кузнечным инструментом, припасами в дорогу, теплым налатником и меховыми штанами. В общем, всем тем добром, что скопилось у ведуна за время скитаний по бескрайним русским просторам. Подумав, положил через седельную сумку, подаренную князем Владимиром бриганту. Оставшись в войлочном поддоспешнике поверх синей шелковой рубахи, в черных мягких шароварах из овечьей шерсти, заправленных в добротные яловые сапоги, и в неизменной косухе, изрядно потрепанной, но еще живой. В туманном рассветном сумраке в таком виде ему показалась зябка, но ведун знал, что через полчаса-час поднявшийся ярило согреет землю, и, может быть, еще и косуху придется скинуть. Осенью-осенью, но до заморозков-то еще далеко. Разметав еле тлеющие угли костра, середины поясался саблей, отошел к орешнику, с поклоном оставил у корней последнюю краюху белого хлеба. «Спасибо тебе, хозяюшка лесная, за доброту, за ласку. Спасибо и вам, малый народец, что покой мой ночью охранили». Олег оглядел напоследок окруженную березами зеленую прогалину, ставшую на эту ночь его домом, потом решительно поднялся в седло и выехал на дорогу, описывающую дугу аккурат по изгибу бодрого прозрачного ручейка, у которого он и отдыхал. Утоптанный глиняный тракт трехметровой ширины уперся в груду валежника, круто отвернул вправо, нырнул во влажную низинку и выбрался уже не в березовую рощу, а в тенистый липовый лес, наполненный жужжанием мух, стрекотом кузнечиком и пением птиц. «Белый луг», — тихо пробормотал Середин себе под нос, отъехав от березняка метров на 300, и насмешливо хмыкнул. «Белый луг! Да таких названий на каждом погосте по 20. Пальцем в небо, что называется». Милые, конечно, существа эти берегини, заботливые, ласковые. Коли с уважением к ним отнесешься, только вот в познаниях дальше своей рощицы, луга или опушки никогда не идут. А Олегу хотелось бы определиться как-нибудь поточнее. Ведь уже третий день, как он не встречал на своем пути ни единого селения, в то время как рассчитывал проехать, если не Смоленск, то хотя бы Брянск. И ладно, стольные города на пути не попадаются, но где все те сотни деревень и хуторов, что должны быть раскиданы на землях густонаселенных среднерусских княжеств? Собственно, направлялся ведун не в Смоленск, а в Новгород, надеясь отдохнуть несколько зимних недель у купеческого сына Любовода, с которым сдружился в самом начале своего пути, на лугу завернуть, могилу Рюрика навестить. А то меж боярами слухи пошли, что какие-то чудеса вокруг нее теперь творятся. Ночью будто бы видения случаются, днем завывания какие-то изнутри слышны. Любопытно. Боярин Радул советовал прямую дорогу из Киева на Чернигов, а дальше не через Полоцк, а по Смоленскому тракту. Середин киевского богатыря послушался, и вот результат. Ни одного города на пути не встретил, а последнюю деревеньку в четвертый день как миновал. Ну и дальше ни встреченного, ни поперечного не попадается. Хотя дорога наезженная, пользуется ее активно. Прямо как вымерла земля русская. Неожиданно примотанный к запястью освященный крестик коснулся кожи теплом, предупреждая о присутствии нехристианской магии. И Середин тут же натянул поводья, оглядываясь по сторонам.